Мир вам, братья и сестры. Давайте, у кого есть Евангелие, откроем первое послание апостола Павла к Коринфянам, 10 глава, и прочитаем 13 стих. Здесь такие слова. 10 глава, 13 стих, 1 Коринфянам. «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Аминь. Вы не раз, наверное, читали это место. И прежде чем мы его рассмотрим, я хочу сказать, что нет на земле и не было ни одного человека, который бы не испытывал в своей жизни искушения. Посмотрите назад. Разве не было искушений? Да и сегодня, наверное, их столько было у каждого из нас. Нам может быть показаться странным, что наш Спаситель Иисус Христос, Святой, Сын Божий, был возведен Духом в пустыню для искушения от дьявола. Даже Он был в искушении. И мы ставим вопрос, ну зачем? Ну для чего это было ему дано? И ответ такой. Это искушение было необходимо, чтобы продемонстрировать народу, чтобы мы могли увидеть люди, его последователи, и чтобы сам Бог увидел, что Господь Иисус Христос должен был быть пригодным к тому служению, ради которого Он пришел на эту землю. Это было как экзамен у Него. И вот в своей жизни, когда Его дьявол искушал, Он выдержал этот экзамен. Первый человек, мы знаем с вами, Адам, оказался непригодным к такому экзамену. Он должен быть владыкой на земле. Но вот при встрече со своим противником в Едемском саду он оказался побежденным. Здесь же мы читаем, что второй Адам, именно Иисус Христос, встречает самого дьявола лицом к лицу. Это как бы очная ставка, и он выходит из всего этого победителем. Что же такое искушение? Словари говорят, искушать значит испытывать, дальше соблазнять, прельщать, завлекать чем? Лукавством. Стараться совратить с доброго пути, с пути истинного на путь зла. В духовном смысле искушать – это значит испытать, как мы уже сказали, проверить, убедиться в верности того или другого человека. Поэтому апостол Павел напоминает нам о достоинстве, которое мы читаем каждый раз, когда стоим перед вечерей Господней, перед хлебопреломлением, и какие слова нам напоминают там? Да испытывает себя человек, да испытывает. И таким образом и дальше. И вот поэтому напоминает о достоинстве быть участником в хлебопреломлении, да испытывает. Иногда людей испытывают другие люди, ну или наши, скажем, семейные кто-то, или соседи наши, или с тем, с кем мы работаем. И когда мы, особенно когда приходим первый раз на работу, то мы тоже подвергаемся испытаниям. Наши начальники, кому мы нанимаемся на работу, они испытывают, проверяют нас, как мы к этой работе можем быть допущены или нет. Значит, цель иногда людей, чтобы узнать человека, чтобы испытать его. И вот цель искушать, значит, проверить того или другого человека на его верность, на его мудрость, или еще, может быть, даже на сущность человека. Это мы можем в Библии найти несколько примеров таких. В жизни Христа были искушения не только вот в пустыне, когда Он был, но Его искушали, знаете кто? Да, вы все знаете, читали. Фарисеи. И они с разными вопросами к Нему подходили. И задавали Ему. И они были, эти вопросы, такие намудренные какие-то. И для чего они все это делали? Для того, чтобы было у них намерение поймать Иисуса, совратить с верного пути, и чтобы он мог в какой-то мере сделать какой-то грех. Но, читая все это, ну, скажем, Матфея 16 глава 1 стих, или Марка 10 глава 2 стих, мы видим, что Христос отвечал им так, как надо, по мудрости своей. Я думаю, из нас вряд ли кто до таких слов, до таких ответов может дойти. Бог подвергает людей тоже испытаниям, чтобы выявить их сущность. Испытывает сердца и мысли людей. И вот я хотел бы привести пример, который записан в книге пророка Иеремии, 12 глава, 3 стих. Там о себе говорит Иеремия, и там такие слова. «А меня», то есть он к себе обращается, «Господи, ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце мое, каково оно к тебе». Мы говорим иногда тоже в своих молитвах такие слова. Библия говорит еще нам о тех, кто ищет Божьего благословения, и они как бы сами просят, чтобы Бог сделал вот это испытание, сделал вот этот экзамен. Так вспоминаются слова Давида, которые записаны в 138-м псалме, 23 стих. Давид просит Бога: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои». То есть он просит Бога, чтобы он послал вот это испытание. Иисус испытывал людей – Так, когда мы читаем в Евангелии от Иоанна 6, глава 6 стих, это момент, когда Иисус Христос учил народ, и было очень много народу. И они, он видит, что устали, и их мучит голод. И вот надо что-то было им поесть. Он все это замечал. Конечно, и ученики все это видели. И вот интересно, что он слова, которые говорит Филиппу, одному из учеников своих, как бы вопросом. Вот эти слова. «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Ну вот, скажем, каждому, ну, такой вопрос кому-то из нас с вами. Мы бы находились там, и он подошел бы и сказал, «Где нам купить хлебов?» Чтобы мы ответили на это. Но говорил дальше, говорил это, испытывая его, испытывая кого? Филиппа. Ибо сам уже знал, чего хотел сделать. Или еще, мы читаем в Ветхом Завете историю с Авраамом. А уже в Новом Завете, в послании к евреям, 11 глава, 17 стих, мы читаем как бы результат того. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака. Дальше. Искушение. Мы сказали с вами, есть подстрекательство какое-то или направление нас ко злу, ко греху. Такое искушение, конечно, Бог не может осуществить для нас с вами. Так, когда мы читаем послание Иакова, 1 глава, 13 стих, то там такие слова. В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Вы слышите? И сам никого не искушает. Искушение, которое склоняет человека ко злу, ко греху, это не Божье искушение. Это дело дьявола. Это дело сатаны. Такая цель была у сатаны, когда искушал Иисуса в пустыне. Искушение для человека, когда мы находимся в таком положении и кажется всегда слишком тяжелым, каким, какое бы оно ни было, но нам оно кажется тяжелым, и его нам просто не выдержать, у нас не хватит сил. Но поймите, это есть не что иное, как сатанинская ложь. Это он шепчет нам. Бог обещал, дорогие мои, никогда не допускать в нашу жизнь никаких испытаний, никаких искушений извне, которые бы не были бы больше тех сил, тех возможностей, которые мы с вами имеем от Бога. Он не позволяет нам встречаться с такими искушениями, которые мы не могли бы преодолеть. Однако, для того, чтобы преодолевать их, мы должны сделать, мы должны потрудиться, и все это, чтобы обрести победу над искушениями, зависит от каждого из нас с вами. Первое, что мы должны сделать при виде искушения – это то, что мы должны переключить свое внимание на что-нибудь другое. Когда мы видим, что искушение подходит к нам, мы должны переключить с этого на что-то другое. И тогда никакие желания и искушения не увенчаются успехом. Надо знать, что искушение всегда начинается, как вы думаете, с чего? С нашей мысли, с головы с нашей. В нашей голове рождаются мысли. А почему это именно туда? Да потому что это самый быстрый способ нейтрализовать приготовленную силу. У нас с вами дьявол делает такое. Это перевести внимание, когда мы переводим внимание на что-то другое, и тогда дьявол отступает от нас. Что ждет нас в битве с грехом? Что ждет нас в битве с искушениями? Это два обстоятельства. Или победа, или поражение. И вот нами завладевает то, чем заполнены наши мысли, чем заполнена наша голова и чем заполнены мы сами. Давид молился: «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты». То есть, чтобы не видеть вот этого искушения, которое пред ним могли предстать. В 118-м псалме, стих 37. И чем больше человек думает о том или другом предмете, тем этот предмет занимает его сердце, занимает всего его, занимает мысли, голову. И вот всякий предмет, завладевающий вниманием человека, пробуждает в человеке эмоции. Затем эти эмоции подталкивают человека к действию уже, и человек поступает в соответствии со своими чувствами. Иногда для этого нам приходится встать в буквальном смысле слова. Встать и уйти подальше. И кто-то скажет, это мы, ну, скажем, трусы или не хотим вот с ним бороться. Знаете, я хочу привести пример из нашей земной жизни. Чтобы вас не ужалили пчелы, что вы должны делать? Отойти подальше от улья, от них, от этих пчел. И тогда вы будете спасены. Сделайте, дорогие мои, все, что нужно, чтобы отвлечься и переключиться на другую тему, чтобы наш разум о другом о чем-то думал. В духовном отношении наш разум является самым уязвительным и самым ранимым органом. Чтобы уменьшить силу искушения, наполняющее свое сознание Божьим Словом, можно еще и другими. Это добрые мысли, добрые намерения и само Слово Божие. Плохие греховные мысли можно преодолеть, только размышляя о добром, о хорошем. Это принцип избавления от всего нехорошего, от всего, что нас тяготит. Мы преодолеваем зло, должны преодолевать зло добром. Сатана не сможет завладеть нашим вниманием, когда наши мысли заняты размышлением о Слове Божьем. Вот почему Библия неоднократно призывает нас постоянно заниматься Словом Божиим и еще постоянно взирать на начальника и совершителя веры Иисуса. И мы можем найти такие там слова. «Помни Господа Иисуса Христа» во 2 Тимофея 2 глава 8 стих. Или еще. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Видите, как учит нас Слово Божие? Филиппийцам 4 глава 8 стих. И если мы всерьез хотим преодолевать искушения, нам нужно научиться справляться со своими мыслями и контролировать всю информацию, которая входит в нашу вот эту голову. А этих информаций, о, сколько, особенно сейчас, и газеты, и радио, и телевидение, и эти еще компьютеры, и, ну, много-много всего. И вот самый мудрый человек всех времен и народов предупреждает: больше всего хранимого храни сердце твое. Сердце твое, потому что из него источники жизни. Четвертая книга притчи, 23 стих. Не надо без разбору хватать все то, что мы слышим себе в голову. Будьте мудры в этом. Ведь столько мусора здесь мы можем услышать, увидеть и даже принять в свое. Тщательно, дорогие мои, выбирайте, в чем, о чем думать, о чем рассуждать, а о чем не надо думать. Что принимать, а что-то в сторонку. В этом нужно упражняться до конца наших дней, пока мы здесь живем. Помните, что с помощью Святого Духа мы действительно можем изменить, то есть перепрограммировать свои мышления, свои мысли и даже свои дела. Второй способ избавления от искушения – это поделиться со своими проблемами с близким другом или с человеком, с которым вы, ну, в одной, скажем, молитвенной группе находитесь. И вот вы можете ему только рассказать. Не надо рассказывать всему миру или всем, вот так, такой я или такой, меня вот искушение давит. Вам нужен хотя бы один человек, который мог бы помочь, и вы бы могли с ним поделиться со своими трудностями. В Библии сказано, мы находим такое место: двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их, ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который бы поднял его. Екклесиаста 4 глава 9-10 стих. Скажу вам прямо, если вы терпите поражение в битве, вот с этим назойливыми грехами, привычками, с мыслями, с завистью, искушениями, вы не сможете выбраться из этого в одиночку. Вам необходима помощь со стороны. Некоторые искушения можно преодолеть только с помощью друга или товарища. И когда вы встретитесь с ним, вы знаете, что он молится о вас, ободряет вас и постоянно справляется при встрече, как ваши дела, как ваше здоровье, имеете ли вы какие трудности, и если имеете, то давай помолимся. Бог устроил все так, что процесс духовного возрастания и освобождения от искушений непременно подразумевает это участие не самого только одного, но и других христиан. Бог говорит, что это единственный способ обрести настоящую свободу от всех искушений. И Он говорит: признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Вы чувствуете? Вот то, что приносит искушение от дьявола, это болезнь. И нужно исцеляться от нее. Хочется ли вам на самом деле исцелиться? Я думаю, все вы будете согласны. Божий путь чрезвычайно прост. Не надо подавлять в себе это искушение. Лучше признавайтесь в нем, когда оно подходит вам, к тому человеку, кому-нибудь, который близко к вам. Не скрывайте его. Не старайтесь закрыть его каким-нибудь одеялом или еще чем-то. Открывая кому-нибудь свои чувства, мы встаем на путь исцеления. И когда мы прячем свою боль, от этого она только усиливается. Сатана хочет убедить вас в том, что никто и никогда не испытывал тех искушений, с которыми сражаетесь вы, и не совершал грехов в этих искушениях подобным, как вы. На самом деле мы все находимся в одинаковом положении. Все мы подвергаемся искушению. Все мы встречаем в жизни одни и те же искушения. Это следует из прочитанного текста в начале, который мы... Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. Мы скрываем свои недостатки. Почему мы их скрываем? Да потому что мы становимся гордецами. Мы хотим, чтобы другие считали нас, воспитанными, порядочными, уравновешенными людьми. Но на самом деле, если у нас в жизни есть что-то такое, о чем мы не можем говорить другим, это уже означает, что данный взгляд нашей жизни выбился из равновесия. И мы стоим, шатаемся. Мы устраиваем... теряем контроль над самим собой. Это могут быть в нашей жизни, скажем, денежные средства, трудности, отношения с супругом или супругой, проблемы с детьми, нехорошие мысли, тайные привычки, которые мы скрываем, чтобы не видели нас, или еще что-то. И если бы мы могли справиться с этими в одиночку, то давным-давно бы уже все это сделали. Но у нас не получается иногда. У нас есть благие намерения избавиться от того или другого. Некоторые привычки слишком глубоко въелись в наш характер, что стали неотъемлемой частью нашей жизни. И нам нужна поддержка. И вот эта поддержка, как раз как мы и говорили раньше, есть маленькая группка, которой вы состоите членом ее и молитесь. Я вижу много групп, которые стоят на балконах наших или в уголках где-то после нашего богослужения воскресного. Некоторые привычки нам нужна поддержка. И вот член такой группы, который мог бы молиться за вас, мог бы поддержать вас, они есть, и вы можете находить их, контролировать, которые вы могли, любить вас без всяких условий и проверять, как у вас идут дела. А вы можете делать то же самое и для своего товарища, или для своей сестры. Да, признаться в своих слабостях очень стыдно. И чтобы сделать шаг к исцелению, вас удерживает именно недостаток смирения. Мы остаемся гордыми. В Библии сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу. Смирившись пред Богом и покорившись Ему, мы должны противостать дьяволу. Читая, мы процитировали Иакова 4 глава 6, 7 стих далее, мы там находим такие слова. «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Мы не обязаны терпеть его нападки и сидеть, ничего не делая, сложа руки, ждать, когда же он одержит победу над нами. Это объясняет нам апостол Павел. Мы должны от него борьбу вести, чтобы он не прикасался к нам. И он советует нам, послание к Ефесянам 6 глава 17 стих, «Шлем спасения возьмите и меч духовный, который есть Слово Божие». Первое, что нужно сделать, это шлем спасения. А что такое за шлем спасения? То есть обрести спасение, получить спасение. И вот, когда мы с вами производим покаяние, и Бог берет наши грехи и бросает за хребет, мы обретаем спасение. И когда мы сможем сказать сатане «нет», пока не скажем Богу «да». Без Христа, дорогие мои, мы беззащитны пред дьяволом, но благодаря вот шлему спасения наш разум находится под охраной самого Бога, под контролем нашего Господа. Помните, если вы верующий, сатана не имеет права принуждать вас к тем или другим действиям, но он может все-таки воздействовать на вас силой внушения. Но мы уже сказали, что у вас есть шлем спасения. Во-вторых, вы должны сражаться против дьявола чем? Мечом Божиим. А что такое за меч Божий? Это Его Слово. Иисус показал нам, как это делается, когда сатана искушал Его в пустыне. Он дал нам пример. Когда сатана подходил к Христу с новыми искушениями, Иисус противостоял ему, цитируя, что? Слово Божие. Писание. Он не пытался спорить с дьяволом. Мы можем часто именно так и делать. Спорить начнем. И он не говорил ему, что, когда он предлагал ему есть, да я вообще-то еще не хочу есть или еще. Нет, у него не было такой беседы. Ответ был дьяволу из Библии. Написано. Написано. И мы должны поступать точно так же. В Божьем слове заключена сила, и сатана боится этой силы. Если вы не знаете наизусть ни одного отрывка из Писания, это значит, вы обезоружены. Это поможет вам, дорогие мои. Советую вам, чтобы вы изучали Слово Божие, наизусть какие-то отрывки, стихи могли бы заучивать. Это поможет вам общаться с другими, но это будет силой, которая будет противостоять дьяволу. Мы никогда не должны терять бдительности. Не считайте себя, дорогие мои, недосягаемыми до дьявола, что вот я теперь член церкви такой-то, или я Божье дитя, и враг меня не настигнет. Ничего подобного. Не надо легкомысленно ставить себя в такое положение, в такую ситуацию, где вас подстерегает искушение. Помните, что гораздо легче заранее уклониться от искушения, нежели выбраться из сетей, когда мы там запутаемся, застрянем. В Библии сказано, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Итак, что нам надо делать, чем заниматься, чтобы уйти, избавиться от искушений? Первое из всего сказанного – переключить свое внимание, свои мысли на что-то другое, на другой предмет. Второе – поделиться своими трудностями с другом, подругой, сестрой, братом и в общей молитве просить у Бога об исцелении. И третье – это противостать дьяволу, бороться с ним, сражаться с ним до полной победы. Применяя при этом опыт Иисуса Христа, Слово Божие. И вот цитируя Слово Божие из Библии, мы будем одерживать победы. Вот эти советы помогут вам уйти от поражений и искушений. Слава Господу! Аминь.